Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Не Россия единой. Что на самом деле стоит за новой американской системой ПРО? Российский средний класс и кризис. Деньги есть, но уверенность в завтрашнем дне отсутствует. Почему американские телекомпании и издания сокращают штат зарубежных корреспондентов? И роль наставников науки? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одно смущает в логике большинства российских комментариев по поводу новой системы противоракетной обороны США. Говорится, что это обмен. Вашингтон, дескать, отказывается от размещения ПРО в Чехии и Польше, а взамен ждет от России помощи в иранском вопросе. И, дескать, именно поэтому заявление по ПРО сделано за 2 недели до начала переговоров с Тегераном. Насколько помнится о том, что новый Белый дом распорядился провести оценку системы ПРО, которую предложила предыдущая администрация, Барак Обама сказал в Москве в июле. И тогда же пообещал, что к концу лета эта работа будет закончена. Тогда еще ни дата, ни даже сама возможность переговоров с Ираном определены не были. Причинно-следственная связь между иранской проблемой и российскими антирадарными заклинаниями как-то не выстраивается. Да и вообще, по поводу чего такая гордость? Что же представляет собой новый американский план противоракетной обороны? И с чем он связан? Обращусь к выступлению министра обороны США Роберта Гейтса, которое на самом деле было намного более детальным, чем заявление президента Обамы.
Разведывательное сообщество сейчас оценивает, что угроза от иранских ракет малого и среднего радиуса действия, как Шахвап-3, развивается намного быстрее, чем предполагалось ранее. Это ставит под намного более серьезную прямую угрозу нашей силы на европейском континенте, как и наших союзников. С другой стороны, оценки разведки сейчас сводятся к тому, что угроза от потенциальных иранских межконтинентальных баллистических ракет развивается медленнее, чем предполагалось в 2006 году.
Действительно, давайте вспомним историю. В июле прошлого года теперь уже бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс подписала в Праге договор о строительстве радара. На следующий день Иран устроил фейерверк, провел испытание ракет Шахаб-3ER, которые способны пролететь при благоприятных обстоятельствах 2000 километров. Это уже не только Израиль покрыт. Это и часть Турции, и немного Крым, и весь Южный Кавказ, и территория России. Помимо собственных шахабов, Иран закупил у Северной Кореи ракеты БМ-25 с радиусом действия в 2500 километров и, благодаря нелегальному торговцу на Украине, 6 крылатых ракет «Гранат» с радиусом действия до 3000 километров. Иными словами, до Берлина они не долетят, но Прагу или Москву накрыть могут. Все они способны нести ядерную боеголовку, если Ирану удастся создать ядерное оружие. Прогнозы, что Тегеран произведет достаточное количество урана для оружия лишь в 2015-2020 годах, не оправдались. Он уже его произвел в этом году. Осталось только немного дообогатить. Продолжим следить за выступлением Роберта Гейтса.
Последние несколько лет мы совершили прорыв в противоракетной обороне, особенно в нашей способности поражать ракеты близкого и среднего радиуса действия. У нас сейчас есть прошедшие испытания возможности сбивать эти баллистические ракеты с помощью перехватчиков наземного и морского базирования при поддержке намного более развитых технологических сенсоров. Это дает возможность засечь, отследить и сбить вражеские ракеты. И это позволяет нам разместить сеть сенсоров, а не создавать стационарную установку, как планировалось в Чешской Республике.
Итак, начиная с 2011 года, Соединенные Штаты начнут размещать в Европе новую мобильную сеть ПРО. К 2018 году она должна покрыть всю Европу. Кстати, в 2015 году соответствующие установки планируется разместить в Чехии и Польше, о чем, как сообщил министр обороны США, уже ведутся переговоры. К этому следует добавить 2 мобильные радарные установки, которые уже размещены в Японии и Израиле, и 1, которую разместят где-то в Европе, место пока не обозначено. Ну и радары на кораблях в Тихом океане, а также на Аляске и в Калифорнии. В качестве перехватчиков будут использоваться ракеты SM-3, стандартные ракеты 3. Именно с помощью такой ракеты США недавно сбили свой спутник. Когда смотришь на этот план и слышишь, что все это стало возможным благодаря прорыву в технологиях, вспоминается 99-й год. Столько лет советские, а потом российские военные лелеяли мысль о ядерном паритете. И вдруг начался конфликт в Косово, и США использовали новое высокоточное оружие, которое российским военным даже не снилось. другое поколение вооружений и другой менталитет. И как результат, смешной марш-бросок российской группы на Приштину, демонстрация отчаянного разочарования в себе и в возможностях своей страны. Так что, сейчас, когда улягутся победоносные реляции, последует еще один марш-бросок или маленькая победоносная война? Но пока в Москве празднуют победу. Президент Медведев.
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации наших договоренностей. Я готов к продолжению диалога.
Мы беседуем с профессором Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Стивеном Бленком. В нашем эфире он выступает от собственного имени, а не от имени института. Я бы, наверное, не была так рада, как российский президент.
Согласен, но давайте начнем с того, что система ПРО изначально никогда не планировалась против России, и все российские возражения против нее были абсолютно ложными и надуманными. Но им очень не хотелось, чтобы система была размещена в Польше и Чехии, потому что они не хотели видеть размещение американских военных в Восточной Европе и хотели сохранить за собой гипотетическую возможность угрожать Европе с помощью ядерного оружия. Но если вы внимательно посмотрите на план Гейтса, то вы поймете, что Польша и Чехия все равно рассматриваются как страны для размещения системы ПРО, просто другой системы. И это произойдет быстрее, чем предусматривала старая система ПРО. Более того, новая система не вызывает возражений ни у кого из военных. Она была одобрена всеми командующими всех родов войск единогласно. Она основана на новейших, но уже прошедших успешные испытания технологиях. И она также призвана противостоять ракетной угрозе, исходящей от Ирана. Так что да, когда уляжется пыль, может оказаться, что Медведев был слишком большим оптимистом.
Если раньше 12 ракет-перехватчиков в Польше были предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, то нынешняя система обороны Европы будет включать сотни ракет-перехватчиков, предназначенных для уничтожения ракет малого и среднего радиуса действия. То есть, если раньше можно было в день победы на выборах нового президента США угрожать разместить ракеты в Калининграде в ответ на систему ПРО, то при новой архитектуре никого ракетами в Калининграде уже не испугаешь. С чем это оставляет Россию?
Многие эксперты считали, что Россия так и так не смогла бы разместить ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде, что это был просто блеф. Но да, вы правы, нынешняя система рассчитана на отражение ракет среднего и малого радиуса действия. Хотя в данном случае все зависит от того, где будет установлен радар. Ходят разговоры о том, что где-то на Кавказе, поскольку речь идет об иранских ракетах и об отражении иранского удара. Российское руководство, может быть, выиграло пропагандистскую кампанию, и, по крайней мере, они думают, что выиграли. Но реальность от этого далека. Конечно, сейчас будут крики о том, что мы покинули Польшу и Чехию. Но если вы внимательно послушаете Роберта Гейтса, вы поймете, что это далеко не так. Конечно, российское руководство сейчас будет заявлять, что они добились своего, что они заставили Обаму изменить планы. Но это самообман. Впрочем, самообман – это очень характерная вещь для российских политиков.
Я думаю, что будет, если корабль с такой установкой зайдет в Черное море? Россия может выступить с возражениями против установки системы на кораблях?
Нет, не может. Во-первых, у России они тоже есть. Во-вторых, корабль – это собственность государства, под флагом которого он идет. И до тех пор, пока он находится в международных водах и пока не входит в особые экономические зоны, он может нести на себе какое угодно оружие. Так что могут быть, конечно, политические возражения, но легальных возражений быть не может.
Но все-таки можно ли сказать, что Обама в какой-то мере принял во внимание российские протесты против создания старой системы ПРО?
Прежде всего, президент показал Москве, что если у вас есть возражения, которые мы можем снять без ущерба для безопасности нашей страны, мы это сделаем. Это дает больше доверия во взаимоотношениях. Но, возвращаясь к вашему первому вопросу, я должен сказать, что принадлежу к числу тех людей, кто уверен, что Россия никогда не будет слишком сильно давить на Иран, не будет поддерживать санкции и будет выступать на стороне Ирана в предстоящих переговорах. Я никогда не думал, что Россия может выступить помощником США в иранском вопросе. И именно поэтому США должны делать то, что отвечает их интересам. Конечно, у каждого свой подход к тому, что представляют собой эти интересы. Россия не видит угрозу, исходящую от Ирана, так как ее видят Соединенные Штаты. Россия видит в Иране партнера против Соединенных Штатов. Антиамериканский Иран – это огромное преимущество для России. Он позволяет России вернуться в качестве одного из основных игроков на Ближнем Востоке. Россия получает немало денег от продаже атомных технологий и оружия Ирану. И нынешний Тегеран мешает Соединенным Штатам утвердить себя как основной внешней силе на Ближнем Востоке. Более того, российская сторона не рассматривает иранскую ядерную программу как угрозу. Для них ядерная угроза исходит от Пакистана и теперь Северной Кореи. Так что вряд ли они чем-то помогут в иранском вопросе.
Профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Стивен Бленк. Еще раз вспомню 99-й год. Шок российских военных от того, что мир технологически живет в другом измерении, что он безвозвратно ушел вперед, пока Москва заботилась о своих стратегических ядерных вооружениях. Разочарование. Приход Владимира Путина. Уход Бориса Ельцина. Нынешнее российское руководство не может себе такого позволить. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем рассказывать о том, как россияне переживают период экономической нестабильности. Деньги есть, но уверенность в завтрашнем дне отсутствует, признается предприниматель. О том, как средний класс России чувствует себя во время кризиса, рассуждают социолог, специалист по коррупции и бизнесмены из Томска и Москвы. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские социологи так и не пришли к единому мнению, сформировался ли в России средний класс. Кто-то считает, что этого класса по образцу западного в стране нет. В Европе и США средний класс – это основа общества. Он составляет 60-70% населения. Именно на него ориентируются политические партии и потребительский рынок. Некоторые ученые полагают, что с большими оговорками от 7 до 30% россиян все же могут считаться средним классом. Они ездят на приличных машинах, путешествуют несколько раз в год, тратят деньги не только на еду, но и на развлечения. Еще одно большое отличие российского среднего класса от европейского и американского – это то, что сегодня большую его часть составляют не предприниматели, а чиновники и работники госучреждений, что характерно скорее для Китая. Бизнесмен из Томска Денис Молотков рассказал, по каким признакам он причисляет себя к среднему классу.
Для меня средний класс – это устойчивый выше среднего доход, наличие собственности, наличие автомобиля, то есть такой минимальный набор.
Подробнее о Денисе Молоткове и его бизнесе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Главное – удержаться на рынке, поэтому не начинать никаких новых инвестиционных проектов и отказаться от уже начатых. Так решил томский бизнесмен Денис Молотков, собственник торговой галереи «Пассаж» и директор акционерного общества «Глазнет». Он говорит, что просчитал все риски и кризис переживает спокойно, без нервов, хотя признается, к экономическим потрясениям хоть и готовился, но все равно оказался не готов.
Я 18 лет в бизнесе, я прошел все кризисы, которые только были в постсоветской России, они все друг на друга не похожи, и самое интересное, что к этому кризису я был готов. Но, горе от ума, как обычно, сказать, мы затеяли настолько масштабный проект, ну, в рамках нашей компании, что инвест-программу мы выполнить, ну, физически не смогли.
В последнее время Молотков больше занимался самообразованием и общественными делами, чем бизнесом. Теперь меняет стиль жизни.
Может быть, если бы дальше шли такие же годы, может быть, действительно, я... Дача у меня такая есть, да, а вот, ну, построил бы я новую. Вот для меня это не важно, я и на старую могу поездить. То есть, это не проблема. То есть, наверное, от чего-то я все же отказался. Наверное, о чем-то я задумался, что это были какие-то неправильные траты или ненужные мне траты.
Бизнес у Молоткова хоть и небольшой, но диверсифицированный. Это и помогло удержаться на плаву. Кроме торговли одеждой, Молотков в последние годы стал заниматься строительством зданий из стеклометаллоконструкций. Заказов пока немного, но Молотков первый и единственный на томском рынке, кто рискнул в Сибири строить стеклянные дома. Рассчитывал, правда, на государственные заказы, но с началом кризиса все стройки встали, и новых заказов у фирмы Молоткова нет. На помощь от государства теперь средний класс не надеется, уверяет Молотков. Он возглавляет ассоциацию поддержки малого и среднего бизнеса в Томске и точно знает, что за последний год власть больше мешала, чем помогала предпринимателям.
Насколько я знаю, со стороны правоохранительных органов началась какая-то невероятная активность по отношению к бизнесу. Со стороны налоговых органов.
Запаса прочности у бизнеса Дениса Молоткова, как он сам признается, осталось до весны. Все, что можно было сократить, уже сократили. Дальше ужиматься некуда. Бизнесмен Молотков уверен, что кризис в России закончится быстрее, если решать проблемы на местах начнут самостоятельно, а не будут ждать отмашки из Москвы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
О том, как живет в кризис московская семья двух предпринимателей, мне рассказала Анастасия. Ее бизнес связан с рекламой. Предприятие мужа торгует компьютерными технологиями. В семье есть финансовая стабильность, но нет уверенности в завтрашнем дне. Поэтому Настя пока не решается причислить себя к среднему классу. Куда ездите отдыхать и какая машина?
Ездим отдыхать и за рубеж, и в Крым. Но за рубеж, так скажем, простой, не шикарный. Это Турция, Египет, Европа, но недорогая. Машина Hyundai Tucson.
Что вы вообще, как предприниматели, можете сказать о поведении чиновников во время кризиса?
Ситуация такая, что чиновники в основном, хотя там кажется, у нас в стране что-то меняется, а на самом деле ничего не меняется. Чиновники как относились к тем людям, которые зарабатывают деньги, очень настороженно, так скажем, потому что они люди, которые берут взятки, живут только на взятках.
По вашим наблюдениям, в кризис больше стали брать взятки или меньше?
Берутся всего. То есть пускай они даже не увеличиваются в суммах, да, там где-то даже уменьшаются, но готовы взять со всего. То есть на то, что не обращали внимания, так скажем, до кризиса, сейчас вот как коршуны налетели на все, даже на мелкий бизнес.
Но если вернуться к вашей семье, она чувствует себя более-менее стабильно в эпоху кризиса, хотя вы и нервничаете с мужем, а думаете о том, что будет дальше. А вы, в принципе, причисляете себя к среднему классу?
В средний класс мы только так заглянули. Есть такая перегородочка, условно, да? И мы туда просто вот заглянули и смотрим, как там.
А как вы думаете, чего вам не хватает?
Уверенности в завтрашнем дне нету ее. Вообще нет.
А она есть у кого-то из ваших знакомых?
Наверное, кто более твердо встал на ноги в определенный период. Хотя нет, я не знаю. Сейчас вряд ли есть уверенность у кого-то. Очень многие люди, я знаю, что пытаются перевести свой бизнес за рубеж.
Говоря о сегодняшнем положении условного российского среднего класса, многие эксперты отмечают, что его большую часть составляют сотрудники госучреждений и чиновники. О том, как ведут себя в кризис эти люди, рассказывает директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова.
Сюда попадает и правоохранительная, судебная система, те люди, которые там работают, и всевозможные бюджетные структуры, здравоохранение, образование. Безусловно, сами чиновники, непосредственно работающие в государственных органах, те люди, которые работают в государственных корпорациях и так далее. То есть это действительно огромное количество людей, которые в силу того, что наша экономика начала развиваться именно так, а именно таким образом, оказались ровно, в общем, в серединке всех экономических и социальных процессов, которые происходили в стране. И, конечно, именно они формировали то представление об образе жизни, о довольно, в общем, зажиточном образе жизни, который был присущ последние несколько лет российскому среднему классу. И, конечно, по ним кризис не мог не ударить чисто в финансовом, в экономическом смысле. И вполне разумно ставится вопрос, а как это отразилось на их поведении. Если, в общем-то, мы понимаем, и это широко известно, что в бюджетной сфере, в общем-то, не такие большие были зарплаты, но, в общем, люди вели довольно-таки, в общем, расслабленно зажиточный образ жизни, откуда они брали эти деньги. И ответ, к сожалению, страшен и банален одновременно. Зачастую это действительно такие средства, которые позволяют чиновнику средней руки иметь шикарную машину, прекрасные жилищные условия, выезжать, отдыхать в очень комфортабельные места за рубежом. Как правило, эти средства, они проистекают из коррупционных источников или источников, так скажем, неформальных, связанных с тем, что вот эти публичные должностные лица в силу своих должностных полномочий имеют возможность конвертировать свою должность, свое местоположение в должностной иерархии в некие бонусы и финансовые прелести. Соответственно, в кризис есть мнение, что в кризис денег становится меньше, соответственно, взяток становится меньше. К сожалению, это не так. В кризис действительно как бы денег становится в целом у бизнеса меньше, но от этого аппетиты тех людей, которые привыкли свое благосостояние обеспечивать посредством коррупционного вымогательства, в общем, на их аппетитах это никак не сказывается. Согласно данным МВД, даже по сравнению с прошлым годом, она подросла и составляет однократная такая взятка 27 тысяч рублей, то есть где-то порядка $1000. То есть это такая округленная единая такса-тариф, которая, будучи предоставлена чиновнику многократно, соответственно, формирует вот этот его дополнительный портфель доходов.
Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон – один из немногих социологов, считающих, что средний класс в России скорее есть. Но он отмечает, что все реальные представители этого класса, бизнесмены, все реже причисляют себя к среднему классу, потому что им не хочется находиться в одной компании с чиновниками.
Эта группа немногочисленная в зависимости от критериев ее доля в населении страны по самым таким жестким оценкам это где-нибудь там 7%, а по наиболее свободным 30%. Как потребительская категория, эта группа есть ввиду больших размеров нашей страны. Это все-таки неплохой рынок. Именно в расчете на этот класс у нас существует значительное количество бутиков, супермаркетов и прочих. Они его основные потребители. Несколько лет назад такого рода люди, с большей или меньшей готовностью, но именовали себя средним классом. Это было им интересно. Прошли некоторые процессы в этом среднем классе, которые привели к тому, что они больше не хотят так называться. Они находят всякий повод говорить, что мы не средний класс, что вот к нам нельзя применять это определение и так далее. Произошла инфляция этого термина. Он появился в газетах, это первое. Второе, там произошло, размывание его состава. Об этом тоже надо говорить. Туда чиновничество хлынуло. И у нас сейчас этот средний класс в очень значительной степени чиновнический. Это феномен, вообще говоря, третьего мира. Для тех, кто начинал строить этот средний класс, предприниматели прежде всего, они чувствуют, что рядом с ними имеют тот же уровень потребления и фактически участвуют в тех же жизненных ситуациях, в основном потребительских и досуговых. А это люди с совершенно разным отношением к жизни, вообще говоря. А дети их будут уже иметь отношение к жизни какое-то одно и то же, смешанное. И ощущение, что потеряна вот эта вот идентичность среднего класса, она ведет к тому, что люди, в общем, неохотно соглашаются. В итоге у нас такая парадоксальная ситуация. У нас чем дальше идет время, тем чаще говорят у нас о наличии среднего класса. И тем труднее добиться от людей признания, что они принадлежат к этому среднему классу.
Рассказывал руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Он считает, что призыв Дмитрия Медведева и Владимира Путина сформировать в России к 2020 году средний класс так и останется призывом, потому что не верит, что к этому времени больше 60% россиян достигнут финансового благополучия.
О состоянии среднего класса в России в эпоху кризиса рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев положительно оценил решение США пересмотреть планы размещения в Европе американской системы противоракетной обороны. В интервью швейцарским СМИ Медведев повторил позицию Москвы, выступавшей против развертывания объектов ПРО в Польше и Чехии. Отвечая на вопросы готовности России пойти теперь на компромисс США в других сферах, Медведев заявил, что речь не идет, как он выразился, о примитивных разменах, но подчеркнул, что Россия будет внимательно прислушиваться к мнению США. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. Выступая в Брюсселе с речью, посвященной отношениям с Москвой, Расмуссен заявил, что НАТО и Россия должны вместе противостоять главным угрозам международной безопасности. Против декана факультета журналистики Петербургского государственного университета возбуждено уголовное дело по подозрению в хищениях, сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУВД города. Марина Шишкина заявила Интерфаксу, что ей в обвинениях никто не сообщал и назвала происходящее фарсом. 33 человека, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Свыше 50 человек ранены, 25 из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает полиция, смертник взорвал заминированную машину на оживленном рынке неподалеку от города Кахат. Не менее 7 человек погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве в иракском городе Махмудия. По сообщению агентства Рейтер, бомба взорвалась на рынке в час пик. В Тегеране произошли столкновения между силами безопасности и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. По ряду сообщений, радикальные сторонники Ахмадинеджада напали на одного из оппозиционных лидеров, бывшего президента Мухаммада Хатами. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему американские телекомпании и издания сокращают штат зарубежных корреспондентов и роль наставников науки? Американская неправительственная организация «Совет по международным отношениям» провела конференцию о ситуации международной журналистики. В одной из прошлых программ Владимир Абаринов рассказывал о дискуссии на тему «Журналист в закрытом обществе». Сейчас его репортаж на другую тему «Журналист на войне».
В этом месяце произошло два знаковых события, бурно обсуждавшихся сообществом журналистов-международников, особенно тех из них, кто работает в зонах вооруженных конфликтов. Агентство AP опубликовало фотографию смертельно раненого в Афганистане младшего капрала корпуса морской пехоты Джошуа Бернарда. Снимок сделан прикомандированным к войскам корреспондентом Джулией Джекобсон. Она находилась в составе патруля, нарвавшегося на засаду. Джошуа Бернарду оторвало ноги гранатой. На снимке видно, как товарищи оказывают ему помощь. Позднее Джошуа скончался на операционном столе полевого госпиталя. Отец погибшего солдата позвонил в агентство и потребовал прекратить распространение снимка. Его поддержал министр обороны США Роберт Гейтс. Правило Пентагона для таких случаев состоит в том, что фотожурналист не должен приближаться к раненому, не должен мешать оказывающим помощь, на снимке не должны быть видны подробности ранения. Публикация имени раненого или погибшего допускается лишь после того, как оно будет оглашено официально. Все эти правила были неукоснительно соблюдены. По снимку Джекобсон невозможно установить личность солдата или характер его ранения. Без помощи он не брошен. Фотография сделана с почтительного расстояния. Снимок представляет несомненный общественный интерес. Подобных снимков крайне мало. Еще совсем недавно Пентагон запрещал снимать гробы погибших в Ираке и Афганистане. Тем не менее, AP, уважая чувства отца, распространять фотографию прекратила, хотя и настаивала на правомерности публикации. Второй инцидент – освобождение журналиста Стивена Фаррелла, захваченного в заложники талибами. Фаррелл – британец, но работает на американскую газету «Нью-Йорк Таймс». Операцию освобождения провел британский спецназ по приказу премьер-министра Гарольда Брауна. Браун назвал операцию актом захватывающего дух героизма. Однако при освобождении Фаррелла погибли его афганский помощник Султан Монади, один солдат и еще два человека, вероятно, хозяева дома, в котором держали заложников, муж и жена. Британская пресса обвинила премьера в том, что он поторопился. Похитители торговались за выкуп, и к моменту начала операции переговоры еще не закончились, следовательно, жертвы были неоправданы. Дискуссия в Совете по международным отношениям состоялась вскоре после освобождения Фаррелла, и ее модератор, старший международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур, сослалась на этот сюжет как на характерный пример условий, в которых работают журналисты в горячих точках. Затем она обратилась к Кэти Геннон, специальному корреспонденту AP, работающей в Афганистане и Пакистане.
Первый я спрошу Кэти, которая много работала в тех местах. С какими опасностями сталкиваются сегодня иностранные корреспонденты, освещающие положение в таких местах, как кишащие мятежниками области Афганистана?
Опасность очень реальна. Проблемы возникают внезапно, и решать их приходится быстро. Они не очень хорошо знают обстановку, часто не очень хорошо подготовлены, и потому подвергают себя угрозам, которых можно было бы избежать при более тщательной подготовке. А кроме того, я думаю, вот эта практика, сложившаяся после 11 сентября, практика прикомандирования к войскам, она часто путает людей, о которых мы пишем.
Ты имеешь в виду, они путаются, потому что не знают, на чьей ты стороне?
Да, они, я думаю, подчас не могут воспринимать себя отдельно. Ты стоишь рядом с солдатом, но у тебя в руках блокнот. блокнот. Сама-то про себя ты знаешь, кто ты, но вокруг могут быть люди, те же талибы, которые не видят этой разницы. Для меня также большая забота — это наши помощники, наши переводчики. Мы идем на риск вместе с ними. Мы бываем недостаточно ответственны по отношению к ним. В Афганистане было несколько случаев, когда помощников убивали. Не далее, как на прошлой неделе, мой близкий друг и коллега был убит выстрелом в голову в Пешаваре, потому что брал интервью у талибов, а им не понравилось, как он написал. Он сделал это для нескольких разных изданий, и вот они его выследили и убили.
В разговор вступает Кристофер Дики, шеф парижского бюро еженедельника «Ньюзвик», много работавший на Ближнем Востоке.
Я считаю, здесь большая структурная проблема. Мы больше не имеем того значения, которое имели прежде. 20-30 лет назад, если ты ехал на войну от таких изданий, как «Нью-Йорк Таймс», «Ньюсвик», «Вашингтон Пост», «CNN», ты был важной персоной. Все признавали твой статус. Люди на той стороне хотели донести через тебя свое послание. Им было неважно, на чьей стороне ты. С тобой хотели говорить. Сегодня им нет необходимости говорить с нами. Вокруг них много тех, с кем можно поговорить. У Аль-Каиды свое телевидение. Мы ей не нужны. И это делает нас гораздо более уязвимыми. И не только нас, но и людей, с которыми мы работаем.
Мнение Ким Баркер, бывшего шефа бюро газеты «Чикаго Трибьюн» в Южной Азии.
Я на самом деле не думаю, что кто-то в чем-то путается. И я думаю, что нам придают большое значение. На нас смотрят как на знак доллара. Белый человек, а большинство из нас белые, едет по дороге навстречу с талибами. Идеальный случай похитить его. Что может быть проще, чем заработать таким способом 100-200 тысяч долларов? Вот что изменилось. На нас сегодня не смотрят как на репортеров. На нас смотрят как на добычу, как на способ получить деньги. За последние 2.5 года в Пакистане и Афганистане было похищено по меньшей мере 8 журналистов. Все они приехали с намерением сделать репортаж, какой мы, постоянные корреспонденты, сделать не можем. Нам, дескать, не хватает смелости. А мы просто лучше знаем обстановку. В определенный момент встречаться с талибами стало небезопасно. Один из этих похищенных, голландец, писал для порнографического издания, кроме шуток. И теперь мы больше не пишем о похищениях журналистов. Сотрудник гуманитарной организации похищен среди белых дня, пишем.
Кэти Геннон впервые попала в Афганистан при талибах и при их содействии. Она отвечает на вопрос, каково ей было работать в окружении людей диаметрально противоположных убеждений.
Как идеологического оппонента они меня не воспринимали, потому что я женщина. Я была на передовой, когда они брали Кабул. Я была там, когда они взяли Кабул. Я не вникала в идеологические разногласия. Я просто старалась делать свою работу, освещать обе стороны и делать это хорошо. Я писала репортажи о тренировочных лагерях, о Муле Амаре, о женщинах. Я действительно верю в то, что можно делать свое дело по ту сторону точно так же, как по эту. Я, во всяком случае, старалась по обе стороны делать все, на что способна. Да, конечно, идеологически мы разные, но я уверена, что мы должны вдаваться в эту материю. Они смотрят на нас, как на знак доллара. Значит, надо принять меры предосторожности. Ты минимизируешь риск, насколько это возможно, но ты не перестаешь подвергать себя риску.
Однако опасность, исходящая от партизан и бандформирований, не единственное испытание военного корреспондента. Кристиана Манпур и Ким Баркер.
Ну, хорошо, мы поговорили о риске в зоне конфликта, но есть и риск иного свойства, который исходит от редакции. Риск сокращения числа зарубежных корреспондентов, сокращения бюджета, сворачивания любых видов информационной работы за границей. Ты, кажется, жертвой именно этого.
Я просто наглядное пособие.
Расскажи.
В конце марта мне позвонили и сказали, что «Трибьюн» сокращает большинство своих зарубежных корреспондентов. Уцелело 2 корреспондента. Много народу осталось без работы. Мы вели переговоры с Чикаго, но, знаешь, когда ты подсела на работу за границей, сама мысль о том, чтобы вернуться и писать о событиях городского масштаба, описывать заседание школьного совета, все это очень важно, но это не по мне. В итоге я решила уволиться и поискать что-нибудь вне штата. Я получила разные предложения, в том числе от одной из крупнейших газет. Мне предложили 30 тысяч долларов в год за работу в Афганистане, в зоне боевых действий. Из этих денег я должна снимать оплачивать жилье, платить помощнику, оплачивать медицинскую страховку и радоваться, что у меня есть работа. Вот такие вакансии теперь открываются для зарубежных корреспондентов.
Уточним, что средняя зарплата в США сегодня более 40 тысяч долларов. По мнению Кристофера Дики, дело еще и в том, что широкая публика просто устала от международных новостей, которые почти всегда плохие. Кристиана Манпур со своей стороны полагает, что публика устала не от плохих новостей, а от плохой журналистики.
Я думаю, тут два фактора действуют в одном направлении. Речь идет не только о бюджетных сокращениях. Полагаю, имеет место также новостная усталость, и это явление циклическое. После конца 80-х, середины 90-х, после падения Берлинской стены, после Первой Иракской войны, после всего того, что произошло в те годы, никто больше знать ничего не хочет о заграничных делах. Кризиса еще не было, а международные бюджеты уже стали сокращать. Все сокращали.
Я смотрю на этот вопрос иначе. Я думаю, начальники не хотели ничего знать о заграничных делах, потому что эти новости дорого обходятся. В Соединенных Штатах появился новый президент, Билл Клинтон, который ничегошеньки не знал об окружающем мире. Я не собираюсь его обижать, просто у него не было никакого опыта. И все подумали, ага, он займется внутренними делами. Я недавно видела очень обнадеживающее исследование. Действительно, многие американцы говорят, что они устали от новостей, но когда их спрашивают, что это значит, оказывается, что они устали от поверхностной фотографии и заголовков, которыми их бьют по голове. Они устали от непрерывных, сенсационных новостей. Они хотят больше информации, они хотят разобраться. Им нужны глубина, контекст, перспектива, анализ и все такое прочее.
Все время, что я работаю зарубежным корреспондентом, моим подспудным чувством было, что все, что американцам требуется от остального мира, это возможность забыть о его существовании. 30 лет назад считалось, что люди обязаны интересоваться международной политикой, а мы, журналисты, обязаны освещать ее. Когда я работал в «Вашингтон-Пост», на первой полосе всегда отводилось место под международные новости. Пусть скучные, это не имело значения, потому что это был наш долг – сообщать международные новости. Это была наша ответственность перед обществом. Я поработал в «Ньюзвике» 26 лет. Сколько мы не проводили опросов на вопрос, что читают в нем в последнюю очередь, ответ всегда был один и тот же – международные новости. И это не потому, что мы плохо работаем. Мы отлично работаем. Просто это не тот случай, когда человек встает поутру с постели и говорит, где бы мне прочитать, что там стряслось в Анголе.
Точка зрения Ким Баркер на тот же предмет.
Я думаю, хороший материал всегда найдет своего читателя, своего зрителя. Люди хотят читать истории про людей. Они не очень-то жаждут прочесть громадную статью о бюджетной политике какого-нибудь государства. Но если ты можешь написать такую историю о человеке, которая заденет читателя за живое, я чувствую, что вот этим я должна заниматься. Не имеет значения, живет этот человек в соседнем доме или на другом конце света, особенно когда речь идет о таких конфликтных зонах, как Афганистан и Пакистан, где мы тратим кучу американских налоговых денег.
Да, Афганистан для американцев не международная новость. И не только потому, что там тратятся американские налоговые доллары, но и потому, что там погибают американские солдаты и журналисты.
О новых условиях работы военных корреспондентов рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы продолжаем беседу с лауреатом высшей математической награды мира Филдсовской премии Андреем Окуньковым. В последние годы бурно меняется не только сама математика, но даже образ жизни ученых. И все же я хочу как можно дольше понимать, о чем будут говорить мои ученики, говорит 40-летний профессор Принстонского университета. С Андреем Окуньковым беседует Ольга Орлова.
Андрей, а расскажите, пожалуйста, та математика, которую вы узнали и которую открыли вам и подарили ваши учителя, и та математика, в которой живете вы и которую вы теперь будете открывать своим ученикам, ведь вы преподаете, и я так понимаю, что вы любите это дело. Но вот теперь-то вы-то что будете открывать своим ученикам? Какая математика теперь между тем, как была и какая теперь есть?
Да, знаете, есть вещи, которые почти не изменились, есть вещи, которые очень сильно изменились. И вещи, которые почти не изменились, это какие-то основные, главные направления развития математики, они очень медленно меняются, потому что математика, она очень такая вертикальная, логическая структура, поэтому кто-то положил какой-то там блистательный шпиль, возвел, нужно много более-менее отёсных или неотёсных гранитных глыб положить в основание, и там потом, наконец, какое-то блистательное доказательство. То есть все центральные проблемы математики, они, конечно, не на протяжении одного поколения меняются. Они меняются на гораздо больших временных горизонтах. Если вы посмотрите эти миллионные задачи, то и все эти задачи, ну, даже вот гипотеза Пуанкаре-Ректора доказана, это порядка 100 лет. Поэтому, хотя, конечно, мы сейчас знаем гораздо, может быть, математика развивается все быстрее и быстрее, мы знаем, может быть, гораздо больше, гораздо глубже, но основные, что ли, направления, они, может быть, те же самые. Что очень изменилось, что чрезвычайно изменилось, это именно как мы работаем.
Стиль работы?
Не стиль, а просто вот что мы делаем в течение дня. Потому что вот
вы
как
хотите
мы
сказать,
идем,
что
как мы
изменился
идем
этим... образ жизни математика?
Да, как мы идем к этой цели? Я думаю, что я уже объяснил вашим слушателям, что много времени математика просто думает. Это процесс, который трудно объяснить. И это думание, мышление периодически приводит к некому, ну, или, хотите сказать, озарению, когда вот, не знаю откуда, не психолог, появляется в голове та самая...
Понимание,
та самая идея, да, которая... Вот этот момент счастья. Но это бывает, это прекрасно, но это бывает, ну, может быть, в жизни каждого математика... Ну, не знаю, может быть, дюжину раз. Не то, что вот такое ежедневное событие. Мы как какие первопроходцы в джунглях, в темноте, с каким-то маленьким ножиком.
С мачете.
Ну, я не знаю, там, в общем, с какими-то подручными средствами пробираемся сквозь мглу неизвестно куда. На основании имеющегося опыта, какой-то интуиции и так далее.
Фёдор Богомолов любит аналогию с шахтером, что математика похожа на шахтера, который очень в глубине, в темноте, там, шахту уже очень-очень глубоко долбит и долбит.
Ну, нет, все-таки я не знаю, может, тогда я не буду заниматься его наукой. Нет, мне кажется, что мы, конечно, что-то не в глубине найдем. Нет, ну, конечно, дай бог ему найти и золото, и алмазы, я уверен, что он их найдет. Но я бы все-таки на свежем воздухе писал свою деятельность. Наши технические, собственно говоря, средства, они претерпели колоссальные изменения за последние годы. Ну, во-первых, вот когда Александр Александрович говорил про эти самые хорошо сосчитанные примеры, он-то имел в виду вычисление карандашом на бумажке. Я до сих пор помню, как меня совершенно поражало, с какой аккуратностью у него, значит, можно было посмотреть, и у Гриши Альшанского, потрясающая аккуратность и запись всяких вычислений у Александра Александровича тоже. А теперь-то у нас есть такие умные программы, которые делают такие потрясающие вычисления. Я считаю, что хорошее вычисление – это действительно основа. Это как для физики эксперимент. Это то, что как бы ведет, то, на основании чего мы строим все наши догадки, куда, собственно говоря, прорубаться.
То, что ведет к успеху, собственно.
Да-да-да. Ну, теперь наши технические средства просто потрясающие. Это и благодаря просто общему развитию
вычислительной математики. Вы хотите сказать, что сейчас современному математику не нужно тратить время на вычисления?
О, нужно, но мы за то же самое время можем сделать невообразимо больше. Я иногда, вот, иногда там несколько месяцев потрачу на написание какой-то программы, которая считает, вычисляет какие-то примеры, но это же теперь же, предположим, я 2 месяца эту программу пишу, предположим, она там неделю работает, но за эту неделю она посчитает, ну, столько, сколько старыми методами за всю жизнь не посчитаешь.
То есть на это раньше нужно было бы тратить несколько лет.
Ну, это, да, несравнимые вещи. То же самое, еще опять же, не только мы идем, прорубаемся то ли в шахтах, то ли в тростнике, мы еще очень часто имеем довольно смутное представление о том, а что, собственно говоря, делают наши коллеги. Исторически очень много туннелей в математике было прорыто параллельно. Вещи переоткрывались и переоткрывались и переоткрывались.
Люди просто не знали, что рядом это уже делают.
О, да, конечно. Это...
А как это возможно при том, что информационно математика ведь очень открыта и публикуется моментально?
Верно, но вы же не знаете, ответ на ваш вопрос может содержаться в других обозначениях, с другими названиями.
Вы просто его не прочли, грубо говоря.
Ну, конечно, математика такого размера, что прочесть всю математику невозможно. Это безумие. И математика все-таки там, это 1000 журналов на... Ну, сейчас более-менее все публикуются по-английски, но раньше же это все еще на разных языках было. Ну, то есть это знать всю математику невозможно. Но что мы имеем теперь? Теперь мы имеем все современные средства поиска информации, которые просто невообразимо помогают. Например, кроме таких всех стандартных вещей, которые, ну, просто там, все статьи, написанные в математике за последние 100 лет, можно искать на какие угодно ключевые слова, но это, так сказать, не только в математике, но в математике очень четко поддерживают эту вещь. И то есть, если вы знаете то, чем вы занимаетесь, другой человек мог называться другим словом. Вы же не договаривались с ним. Если это та же самая вещь, та же самая формула, но названа другими словами, контекстный поиск вам не поможет. Хотя это, конечно, потрясающе сильная вещь.
Ну да, но да, действительно, но вы же можете не договориться до обозначения.
Вот-вот, конечно, об обозначениях. Но, например, есть гораздо более хитрые вещи. Очень часто в математике, грубо говоря, есть счетное множество вопросов. Есть какой-то вопрос номер 1, номер 2, номер 3, номер 4 и так далее. так далее. И на каждый из них есть ответ, есть число. Ну, например, предположим, вот в алгебраической геометрии, которую я так люблю, есть такие перечислительные задачи. Ну, например, что такое там множество нулей многочлена двух переменных какой-то степени? Это плоская алгебраическая кривая вот такой степени. Там, например, там степень 1, значит, прямая, степень 2, это коническое сечение, там, эллипс, гипербол и так далее. Степень 3, плоский кубик, ну и так далее. И, предположим, мы изучаем какие-то свойства всех таких кривых, сколько из них проходит через какие-то там точки с какими-то условиями, неважно. Важно, что ответ есть число, одно для степени 1, одно для степени 2, одно для степени 3 и так далее. Просто есть последовательность чисел. Предположим, каким-то образом, меня интересует общий ответ, а каким-то образом я вычислил первых несколько. У меня получилось просто последовательность чисел, например, 1, 3, 18, не знаю, какие-нибудь. После этого есть такая целая энциклопедия всех мыслимых последовательностей, в которые можно ввести последовательность своих чисел. Можем несколько примеров. Я считал, получил там последовательность 5 чисел. И она покажет все мыслимые математические работы, все мыслимые контексты, в которых та же самая последовательность чисел встречалась. И таким образом, очень часто, вот я этим пользовался успехом многократно. Оказывается, что ответом является какая-то известная последовательность, какой-то другой математикой ее уже отождествил, и получается, что тем самым я как бы
сэкономил собственное время.
Да, сэкономил собственное время, и, может быть, я бы и не переоткрыл то, что другие люди открыли, а в таком случае я теперь знаю, как это называется, и могу пользоваться всем тем, что наработано.
А с другой стороны, ведь то, что математики многие шли параллельными путями, работают параллельно, не всегда договариваются до обозначений. Есть ведь такая проблема, и я даже знаю, что сейчас люди в компьютерных науках над ней работают, создают специальные программы для проверки результатов, потому что эта специализация такая узкая привела к тому, что результат объявлялся доказанным, и людей даже награждали, и они получали даже премии, и даже замечательные. А потом выяснялось, что да не все там доказано. А потом выяснялось, что да и вообще главные вещи не доказаны. И потом это приходилось уже там вручную людям подчищать. И это проблема такая.
Нет проблем. Вот почему и нужно так объяснять, что даже глубокие вещи, чтобы та самая доска не из равновесия
не выходила.
То есть, когда вещь действительно понята, понята глубоко, тогда обычно я с формальной логикой и с формальной проверкой доказательств у меня глубокого знакомства нет, я не могу как-то прокомментировать. Но на уровне моего чисто человеческого, когда я вижу простую, ясную, понятую, хорошо понятую идею, мне это гораздо убедительнее, чем даже если какая-то компьютерная программа проверила и сказала, что все правильно. Цель же математики не узнать ответ там да и нет на все мыслимые вопросы, а цель вообще математики и науки в целом – понять наш мир. И мы, предположим, прилетели бы там какие-нибудь инопланетяне и сказали, да, гипотеза Римана верна, и вот доказательства, вот вы его можете проверить на своей машине, вот, ну, чем мы, собственно говоря, научились от этого. Мы, как бы, грубо говоря, не учились ничему. Но если мы как-то, так сказать, сможем перевести это доказательство.
Но тут проблема-то в том, что сами-то не нашли.
На каком-то типа ассемблере это написано, это какое-то такое вычисление. Может быть, их инопланетная логика для них это понятно, но для нас, земных людей, ну, это было бы как все равно, как пытаться читать. Действительно, взять.
То есть вы хотите сказать, что важно не просто получить формальное доказательство, в данном случае гипотезы Риммана, как последний из всех этих задач, столпов задачи 20 века, сформулированных Гильбертом, а важно то, чтобы это доказательство было именно естественным, людьми принято сообществом, чтобы оно было именно понятно.
О, да, конечно, доказательство, я считаю, что это не цель математики, доказательство – это мера нашего понимания. Понимаете, если есть какой-то феномен, который Риман его осознал, величайшее открытие, мы его до сих пор очень плохо понимаем. В таком случае, я совсем-совсем-совсем не понимаю, но даже мои замечательные коллеги, я думаю, они не так же его хорошо понимают. И как бы мерой понимания было бы доказательство. Иногда спрашивают математиков, ну вот, например, я занимаюсь очень много...
Доказательство как свидетельство понимания.
Именно так. Понимаете, вот моя любовь – это математическая физика. Очень часто вопрос, зачем, собственно говоря, математические физики доказывают математически строго те вещи, которые физически очевидны. Вот, так сказать, вот она, природа существует, и ничего катастрофического в ней не происходит, ну, значит, так сказать, математика работает. Зачем математику еще нужно формальное доказательство того, что фазовый переход какой-нибудь существует? Ну, вот была вода, вот она вскипела, все видят, да? Зачем формальное доказательство? А формальное доказательство, когда оно есть, если его нет, это, ну, это не конец света, но когда оно есть, вот для меня, просто повторяю то, что вы уже сказали, это мера нашего понимания. это свидетельство того, что мы действительно осознали, что происходит, когда мы можем еще и даже не только математически выразить, не только математически описать, но и даже и доказать. Поэтому, поворачивая то же самое с другой стороны, поэтому если есть какое-то формальное выражение на непонятном нам языке, которое является формальным доказательством, может быть, мне сильно прильет кровь в голове, я сильно перекашу ту самую доску.
А теперь скажите такую вещь, а какую же математику вы больше любите? Ну, вы же знаете, что есть люди, которые любят свое время, есть люди, которые жалеют о том, что они не родились в какие-то другие исторические времена, и им хотелось бы жить не здесь и не сейчас, ну и так, наверное, и в науке. А вот вы какую математику больше любите? Ту, в которую вы вошли, или ту, которую вы сейчас несете своим ученикам?
Мне бы вот одним глазком в будущее бы заглянуть, потому что...
Ну, вы бесстрашны.
Я, конечно, понимаю ограничения своих собственных умственных способностей, я понимаю, что математика очень... Уже сейчас чувствую, что молодежь сильнее, быстрее и глубже, и... Ну, то есть сейчас как бы мне приятно, потому что среди них такие есть умные ребята, и девушки тоже. Мне бы только вот как бы подольше понимать, о чем они будут говорить. Утверждение о том, что математика только для молодых, это совершенно не верно, потому что чистую такую умственную, что ли, силу, которую, конечно, олимпиадные задачи щелкают очень-очень быстрые и очень-очень тренированные умы, вот эта такая чистая сила, она с годами компенсируется опытом, вкусом, так сказать, какими-то другими вещами, которые, ну, как вообще в человеческой жизни, знаете. Но слов нет, они с годами перерастут меня, вот у меня нет никакого сомнения, это же так всегда бывает. И я только мечтаю, чтобы мне подольше понимать, о чем же они, так сказать, будут говорить. Иначе, если же в какой-то момент превратится для меня как-то инопланетное доказательство гипотезы Рим, ну, к сожалению, тогда же.
Но из уст 40-летнего человека это звучит просто парадоксально.
С профессором Принстонского университета, лауреатом высшей математической награды мира Филдсовской премии Андреем Окуньковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли отказ Белого дома от размещения противоракетных систем в Европе шагом к сближению с Кремлем? Об этом говорим с политологами-американистами Алексеем Арбатовым и Виктором Кременюком. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».